Глава 4. За ночь отец Маркус одумался и о своем опрометчивом обещании дать бесконтрольный доступ к библиотечным архивам постороннему человеку успел пожалеть. Но и не пустить на порог человека, направленного самим епископом, он никак не мог. Поэтому велел вытащить короба с монастырскими архивами из подвала и поручил разбор ветхих пергаментов ученикам реставратора, а заодно приставил к ним переводчика, дабы тот отбирал документы, представляющие хоть какую-то историческую ценность. Назначенный на сортировку ветхих листов, седовласый старикан чуть не лопнул от гнева. Не умолкая ни на минуту, он костерил библиотекаря, университетских умников и криворуких юнцов и порой выдавал столь заковыристое изречение, что пронимало даже меня. А от пылавших щек послушников и вовсе можно было поджигать труд. Но ругань руганью, а дело вздорный переводчик знал туго и уверенно разделял обгоревшие и порченные влагой пергаменты на две неравные части. В первую шли записи о монастырском хозяйстве, во вторую откладывались документы, в содержимом которых сходу разобраться не удавалось. Я просматривал их, но ничего похожего на странную письменность на глаза пока что не попадалось, и невольно закралась неуютная мыслишка, не трачу ли я свое время на совершенно ненужную работу. Послушники действовали обстоятельно и без всякой спешки. Очень аккуратно и бережно они вынимали из коробов ветхие пергаменты, осторожно раскладывали их на столе, при необходимости разглаживали и собирали из нескольких обрывков. Большую часть листов повредил огонь, но хватало и неплохо сохранившихся. Жаль только, все они были не о том.
«Отрыжка запределья!»
— взревел переводчик, когда колокол на башне собора отбил час пополудни.
«Да что мы ищем-то? Объясни толком!»
Я вздохнул, выудил из кошеля грешель и отдал мелкую монету послушникам. «Сходите-ка перекусить». Дважды юнцов просить не пришлось, а только они выскочили за дверь, я и сам поднялся на ноги. Под хмурым взглядом старикана потянулся, разминая спину, и предложил. «Надо бы и нам червячка заморить. Есть здесь приличная харчевня поблизости». Переводчик кивнул и после недолгих колебаний встал из-за стола.
«Есть как-нибудь. Идем, покажу».
В небольшой, уютной таверне на соседней улочке мы просидели больше часа. Старикан наскоро перекусил и стал налегать на светлый эль. Я обедал без всякой спешки и ограничился стаканом вина. «Помните тот обгоревший клочок?» — спросил я, когда мы вышли на улицу. Переводчик кивнул.
«Помню».
«Меня интересуют подобные документы, все, какие только найдутся.
Зачем?»
«Прочитать их все равно не выйдет. Мы так и не смогли понять, что это за язык.
Помню, долго ломали голову, когда наткнулись на подшивку в одной из книг, но безрезультатно».
«Вы говорите о житии подвижника Доминика?» — уточнил я.
«О нем», —
подтвердил старикан, нахлобучив на копну седых волос потрепанную войлочную шляпу.
«Так зачем эти каракули?»
Я только пожал плечами. Переводчик с сомнением посмотрел на меня, но выпитый эль настроил его на благодушный лад, он крякнул и махнул рукой.
«Поступай, как знаешь».
Мы вернулись в библиотеку и продолжили разбор монастырского архива. Ни в первом, ни во втором коробе ничего интересного не обнаружилось. Тогда притащили из подвала еще два, забитых все такими же мятыми, со следами подпалин, листами. Понемногу начало смеркаться, и пришлось зажечь свечи. Старый переводчик вновь озлобился и начал сыпать себе под нос неразборчивыми проклятиями. Я совсем было решил прерваться и продолжить разбор записей завтрашним утром, но тут на стол лег плотный лист, исписанный непонятными закорючками с редкими вкраплениями старой имперской письменности, как и найденные мною в камине клочки, пергамент со стороны сшива оказался сильно истрепан.
«Нашелся!»
— с явственным облегчением провозгласил переводчик и обратился ко мне.
«Теперь-то перестанем уже валять дурака!»
Я посмотрел на неразобранные ящики и усмехнулся. «Продолжим завтра». А сам присмотрелся к находке, но старикан тут же оттеснил меня плечом. Он достал из футляра мощную лупу и склонился над столом.
«Сшив был по 5 листов, этот шел вторым».
Непонятным образом определил переводчик, поймал мой недоверчивый взгляд и ткнул ногтем в нижний правый угол страницы.
«Вот эти 2 значка. Это двойка и пятерка». Хмыкнув, я задумчиво потер подбородок. Вероятнее всего, из развалившегося переплета выпал целый блок. Один лист по непонятной причине сжег племянник епископа, второй лежал прямо передо мной, оставались ненайденными еще три. «Проверенные записи уносите в подвал», — приказал я послушникам, — «продолжим завтра». Старикан издал горестный вздох и запустил пальцы в седые волосы. «Если бы взгляд мог убивать, он прикончил бы меня на месте». «Пропустим по кружечке на сон грядущий», — предложил я. Глаза переводчика потеплели. «Отчего же не пропустить?» — улыбнулся он и взял со стола тоненькую стопку листов, которые отобрал из всей кучи монастырских записей. «Только сначала закину бумаги к себе, а то эти огольцы их тоже в подвал снесут». Я кивнул и взял со стола пергамент, но убрать его в саквояж не успел. В дверях появился отец Маркус. «При всем уважении, магистр, вежливо и вместе с тем непреклонно объявил смотритель, я не могу позволить вынести этот документ за пределы библиотеки». Стоило бы напомнить ему о Ральфе, но я не стал. Зачем портить и без того натянутые отношения? В любом случае, идти к епископу сейчас попросту не с чем. Для начала стоит во всем разобраться. И я протянул лист Маркусу. Надеюсь, за ночь его не сгрызут мыши. Это было бы чрезвычайно прискорбно. Смотритель библиотеки едва заметно вздрогнул, забрал пергамент и ушел, а я подхватил саквояж и отправился поить пивом вздорного старикана-переводчика. Никогда не стоит пренебрегать полезными знакомствами. На следующее утро я сразу после пробуждения сходил на почту, но корреспонденции на мое имя там не оказалось, и было даже непонятно, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, расследование убийства Хорхе не сдвинулось с мертвой точки, а с другой, срочный вызов в Мархов поломал бы сейчас все планы. Сначала требовалось разобраться с библиотекой. Туда я и отправился, там и проторчал весь день, разбирая остатки монастырского архива. Ладно, хоть время оказалось потрачено не впустую. Второй пергамент из сшива отыскался в начале 10 утра, третий — сразу после обеда, а вот последний, будто по закону подлости, лежал на самом дне короба, оставленного напоследок. «Ну, наконец-то!» С нескрываемым облегчением объявил старикан-переводчик, под хруст суставов потянулся и отправился в освояси. Я стребовал у отца Маркуса вчерашнюю находку и разложил листы перед собой в должном порядке, ориентируясь на пометки в уголках страниц. Не хватало только пергамента за номером 1, от него остался лишь обгоревший клочок. И все же, зачем племянник епископа бросил его в огонь? Почему эфирные черви повлияли на него так странно? Послушники начали уносить никому не нужный хлам обратно в подвал, а я склонился над листами и повел пальцем по строчкам с непонятной тарабарщиной. Знакомые слова попадались нечасто. Очевидно, на староимперскую письменность переходили, лишь когда не удавалось подобрать адекватную замену. Да и к тому же пергаменты сохранились далеко не лучшим образом, и приходилось подолгу всматриваться в выцветшие чернила, дабы разобрать аккуратные завитки букв. Получалось это не всегда, но получалось. Солнечный камень и эфирная основа, овеществленный и слезы солнца, невинные души, формула и грех, квадратура, зенит, поток силы и... И тут мою голову стиснули ледяные пальцы. «Жги!» — сказал призрачный голос, и обретшая самостоятельность рука поднесла пергамент к огоньку свечи. От неожиданности я на миг опешил, но тут же разжал пальцы, и лист упал на стол. Чужая воля усилила натиск, ментальные щиты затрещали под напором обвившей их ледяной змеи. Во всем мире остался лишь холод, и даже так мне удалось спихнуть свое одеревеневшее тело со стула и повалиться на пол. Удар прояснил сознание, и я смог восстановить барьеры, дабы отгородиться от призрачных пиявок, пытавшихся дотянуться до моей души, вырвать ее из тела и забросить в самые глубины запределья. Руки и ноги задергались в судорогах. Отползти от стола и навалиться спиной на стену стоило невероятных трудов. Вернувшиеся за последними коробами послушники уставились на меня с разинутыми ртами, и я хрипло выкрикнул «Экзорциста!». А больше ничего сказать уже не смог. Сознание закрутил водоворот забытья. Свет в глазах померк, звон в ушах сделался невыносимым. Я не поддался натиску потустороннего холода и принялся выдавливать его из своей души, попутно выстраивая воображаемые бастионы, соединяя их незримыми стенами и заполняя рвы всепоглощающей злобой. В самом центре мысленного оплота возник величественный храм, витражи которого мигали небесным сиянием в такт ударом моего сердца. Воля и вера. На них я сделал ставку и не прогадал. Когда под натиском потусторонних сущностей рухнули ментальные щиты и в сознание ворвались стужа, боль и страх, они не сломили меня, не превратили в безвольную марионетку, а увязли в лабиринтах подсознания. Ненадолго, но увязли. Полностью погасить атаку не получилось. Тени черпали силу прямиком из запределья. Зато я выиграл столь необходимое сейчас время. И когда твари отыскали дыру в обороне, мне удалось захлестнуть их сияющей сетью молитвы, стянуть и обездвижить, но не уничтожить. Порождения запределья понемногу растворяли сознание в непроглядной черноте, а моя воля слабела, сияющие нити ловчей сети рвались, тут и там в ней появлялись прорехи. Не знаю, сколько еще продержался бы, но тут полыхнула невыносимо яркая вспышка, и тварей выжгло, от них не осталось и следа. Я снова стал самим собой, вновь обрел контроль над телом. Начал подниматься, и отец Олаф резко взмахнул рукой, стеганул меня плетью молитвенных слов. Божественная магия вспыхнула радужными всполохами и погасла. «Да я это я!» Старший экзорцист голословному утверждению верить не стал. Нарисовал перед собой святой символ и толчком ладони отправил в меня зависшее в воздухе сияние. По коже побежали мурашки, но и только. Тут уж Олаф слегка расслабился, но лишь слегка. «Все они так говорят», — произнес он без малейшей тени усмешки. «Они? Кто они? Одержимые или завладевшие их разумом демоны?» Я не стал ни о чем спрашивать и съежился на полу, пытаясь прийти в себя. Хотелось просто закрыть глаза и забыться сном, но не тут-то было. Сутулый экзорцист велел прибежавшим с ним монахам выйти, опустился на колени и, стиснув мою голову жесткими, словно доски, ладонями, долго всматривался в глаза. Затем положил на лоб руку, прочитал молитву, и сознание немедленно прояснилось, отступила тошнота. Даже дышать стало легче. Отец Олаф встал и потребовал объяснений. «Что случилось, магистр? Вы помните, что именно с вами случилось?» «Нет», — ответил я. «На меня просто накатило нечто странное. Эфирные черви?» Я с удивлением уставился на спасителя и неожиданно для самого себя подтвердил. И в самом деле они. Ухватившись за подоконник, я поднялся на ноги и указал на стол. Я пытался разобраться с пергаментами, а потом вдруг ощутил нестерпимое желание их сжечь. Экзорцист взглянул на листы и выставил в мою сторону раскрытую ладонь. «Не смотрите, магистр!» Я был не в том состоянии, чтобы спорить, и лишь спросил, что с ними не так. Мне доводилось слышать о подобном, но прежде никогда со столь изощренной работой не сталкивался. Отозвался экзорцист, начав складывать листы в стопку. Кто-то защитил этот текст, в него вписаны формулы призыва потусторонних тварей. Если подобное богопротивное сочинение начинает читать одаренный человек, демоны порабощают его сознание, берут в полон душу, заставляют повиноваться. «Заставят сжечь пергамент», — сказал я, нисколько не сомневаясь в собственной догадке. Вот почему Ральф кинул злополучный листок в огонь, вот как в его душу проникли эфирные черви. Пока бакалавр переписывал слова, не вдумываясь в их содержание, зараза не затрагивала его. Роковой оказалась попытка перевода. Сам того не желая, он запустил в душу потусторонних тварей. И племяннику епископа еще повезло, что работал лишь с одним пергаментом из пяти. Мне с четырьмя частями текста пришлось куда как хуже. Сутулый экзорцист спрятал листы под сутану, пристально посмотрел и сказал: «Думаю, магистр, сейчас самое время поделиться со мной своими догадками». «Пожалуй», — вздохнул я, — «пожалуй, так оно и есть». В тот день к епископу мы не пошли. «Утро вечера мудренее», — резонно заметил отец Олаф, который всю беседу внимательно присматривался ко мне и будто бы даже к чему-то прислушивался. «Я попробую разобраться с записями, а завтра вместе расскажем обо всем его преосвященству». Я не возражал. Я был такому решению лишь рад. Слишком уж паскудно себя чувствовал. И паскудно — не то слово, совсем не то. «Осторожней с пергаментами», — попросил я, привычным движением крутанул обхватившее запястье четки и посмотрел на золотую семиконечную звезду. Святая реликвия должна была защитить от сил зла. Должна была, но не защитила. Экзорцист словно угадал мои мысли. «Вы сами впустили демонов в свою душу, магистр», — сказал он. «Вам ли не знать, как может быть опасно письменное слово? Как отравляет оно ум и души? Недаром книги называют источником зла», — кивнул я. «Знаю, слышал». «И не согласны?» «Книги — лишь обретшие бессмертие помыслы авторов. Они могут нести зло, могут нести добро. Зависит от того, кто и с какой целью их написал, и кто и с какой целью их читает», — продолжил мою мысль отец Олаф. «Мне знакомо это высказывание». Нисколько не сомневался. «Люди смертны, но и книги неплохо горят. Бессмертие обретают лишь души праведников на небесах». «Воистину так. Не стал я ввязываться в теологический диспут и говорить, что мучения грешников будут длиться столь же бесконечно». Экзорцист распахнул дверь и приказал стоявшему за ней отцу Маркусу: «Забудьте обо всем, что видели и слышали. Так будет лучше». «Могу я прислать людей навести здесь порядок?» — уточнил смотритель библиотеки. «Разумеется». Отец Олаф цепко ухватил меня под руку и повел по коридору, а потом вдруг предложил «проводить к собору». Любой другой на моем месте лишь покрутил бы пальцем у виска и в припрыжку побежал в кабак. Я кивнул и через силу улыбнулся. «Очень любезно с вашей стороны, отче». И я вовсе не строил из себя праведника. Схватка с порождениями запределья даром для меня не прошла. Хотелось окунуться в умиротворяющую церковную атмосферу, напитаться ею, успокоить взбудораженное эфирное тело. Так что я отправился в кафедральный собор и даже отстоял там всю вечернюю службу. И лишь после этого заглянул в кабак, влил в себя кувшин молодого вина, но нисколько не захмелел. Вот уж воистину говорят, не в коня корм. На следующее утро встал больным и разбитым. Ломило глаза, ныл затылок, крутило суставы и едва ворочалась шея. Злой на весь белый свет, я дошел до ближайшей булочной, купил сдобы с изюмом, чего не позволял себе уже давно, и с кружкой глинтвейна укрылся, отсыпавшись с неба мороси под матерчатым навесом. Настроение было дрянь. Вчера сразу не сообразил, но выходило, что причиной всех бед Ральфа стал написанный многие века назад пергамент. Никаких заговоров, никакого злого умысла, случайность, небрежность. Стечение обстоятельств. И недавнее нападение на меня лишь попытка банального ограбления, а убийство Хорхе случилось просто потому, что случилось. Мое расследование не имело к нему никакого отношения. Я беззвучно выругался. Ангелы небесные, не стоило браться за это дело. Впрочем, я и не вызывался добровольцем. Чего уж теперь заламывать руки, рвать волосы и посыпать голову пеплом. Все мы в руках Божьих. Без всякого аппетита, доживав булку, я отряхнул с ладоней крошки и отправился в резиденцию епископа. Пора было со всем этим заканчивать. В приемной на этот раз мы с отцом Олафом просидели вплоть до самого полудня и вдосталь налюбовались росписью стен, прежде чем у его преосвященства все же отыскалось время нас принять. Слушал доклад епископ в полухо и постоянно отвлекался, дабы подписать очередную нетерпящую отлагательств бумагу. Но стоило нам замолчать, тут же велел секретарю больше его не беспокоить. «Какое мнение сложилось у Вселенской комиссии?» — спросил он напрямую. «Роковое стечение обстоятельств. Вынес я свой вердикт. Прискорбное происшествие, в котором мы не усматриваем злого умысла». «То есть виноват во всем Ральф?» — недобро прищурился епископ Вим. Ореховые глаза потемнели от гнева. «Виноват? А в чем его можно обвинить?» — удивился я. «В желании получить в обмен на копию непонятного пергамента некий редкий труд по тайным искусствам? Так редкий не значит запретный. Содержимое пергамента нам также неизвестно. Кражи из библиотеки не было. Листок изъят с разрешения смотрителя». И берусь со всей ответственностью утверждать, что призыв потусторонних сущностей случился помимо воли Ральфа и был вызван обычной исследовательской деятельностью. Такое могло случиться с каждым. Его преосвященство благосклонно улыбнулся, но от следующего вопроса по моей спине пробежали колючие мурашки. «Какова роль во всем этом отца Маркуса?» Он лишь позволил Ральфу порыться в мусоре и взять пергамент, дабы вникнуть в его содержимое. Письменность эта незнакома библиотечным переводчикам, потому разрешение видится мне вполне логичным и обоснованным. Пусть так, пусть так. Мы еще вернемся к этому вопросу в надлежащее время. Решил епископ после недолгих раздумий, отпил кофе и обратился к экзорцисту. Но были и попытки навести порчу, так? «Те попытки никак не связаны с...» — начал было отец Олаф, и хозяин кабинета изо всех сил хлопнул костлявой ладонью по столешнице. «Это мне решать!» — выкрикнул его преосвященство и потребовал. «Найдите этого безбожника! Найдите и воздайте ему по заслугам!» Экзорцист ссутулился еще больше. «Сделаем все возможное», — пообещал я, — хоть и не был обязан этого говорить. «Сделайте даже невозможное, если понадобится. Чернокнижник должен понести наказание», — объявил епископ, откинулся в кресле и задумчиво покрутил опустевшую чашку. «Этот неизвестный книжник-коллекционер? Не тратьте время на его поиски, магистр. Главное, сбившийся с пути истинного колдун». Я склонил голову в знак согласия. Книжник повинен лишь в страсти к собирательству редкостей, а это не преступление. Что же касается, безусловно, запрещенной схемы эфирной линзы, то не имелось никаких доказательств, что Ральф получил ее от коллекционера, а не из какого-либо другого источника. Впоследствии я намеревался прояснить этот вопрос, но епископа внутренние дела Вселенской комиссии не касались. Тот постучал ногтем по чашке из тончайшего фарфора и задумчиво произнес... «Порчу наводили четырежды. Так почему Ральф ничего не почувствовал? Вам есть что сказать по этому поводу, магистр?» «Воздействие было минимальным», — пришел мне на выручку отец Олаф. «Надо быть настороже, чтобы почувствовать столь осторожное касание. По сути, чернокнижник делал лишь небольшие насечки на эфирном теле, подготавливая себе задел на будущее». «На самом деле, — счел нужным добавить я, — в университетах предпочитают не заострять внимание на защите от сил запределья, дабы не заложить случайно в неокрепшие умы школяров мысли о могуществе запретных практик». «И как же им оборонять себя от потустороннего? — разозлился епископ. — Как, магистр?» «Искренняя вера способна защитить души куда лучше знаний». Думаю, последний раз такого рода прописные истины сообщали хозяину кабинета еще в духовной семинарии, и он не сдержался. «Вера?» — желчно поинтересовался его преосвященство. «И сильно вам самому помогла вера, магистр?» «Мало кто сумел бы столь долго противостоять порождениям запределья. Вновь вступился за меня отец Олаф. Вера спасла магистра Вон Черина, в этом нет никаких сомнений». Епископ насмешливо фыркнул, но все же счел вопрос закрытым и перевел взгляд на священника. «Теперь, что касается мерзости, проникшей в Ральфа. Пергаменты как-то могут помочь с обрядом экзорцизма?» «Несомненно», — уверенно ответил отец Олаф. «В тексте заложена формула призыва, иначе порождения запределья просто не откликнулись бы на зов. Ее можно использовать и для изгнания?» «Так чего вы ждете?» — осведомился епископ. «Обычно вычленить ключ из формулы, пусть и зашифрованной, не составляет особого труда, но в нашем случае это невозможно. Нужен даже не перевод, а человек, понимающий этот язык и сведущий в тайных искусствах». Его преосвященство потемнело лицом. «Получается, вы в тупике», — с пугающим спокойствием произнес он. «Писанина на мертвом языке для нас бесполезна». Сутулый экзорцист не дрогнул. Старый имперский язык также полагается мертвым, но в мире немало ученых людей, способных общаться на нем, — резонно заметил он. Найти нужного человека — лишь вопрос времени. Его преосвященство позволил себе недовольную гримасу. Для начала хорошо бы определить, что это за язык. Именно так, это наша первоочередная задача. «В 4 часа пополудни соберем консилиум», — решил епископ. «А сейчас не смею вас больше задерживать». Мы поспешили покинуть кабинет, и уже в коридоре я предупредил экзорциста. «Мне понадобится помощь церкви в поисках чернокнижника». Отец Олаф покачал головой. «Не думаю, что могу быть полезен в этом вопросе. Вселенская комиссия не терпит вмешательства в свои дела». «Просто раздобудьте для меня кое-какую информацию», — продолжил настаивать я и достал описание 3 ритуалов, которые полагал связанными с наведением порчи на племянника его преосвященства. «Возможно, у вас уже что-то есть по этим случаям, или, быть может, есть выход на моих коллег, проводивших следствие. Кроме того, насколько я знаю, ведется некий список неблагонадежных лиц. Мне нужен перечень занесенных в него учеников профессора Верона, бывших и нынешних». «Вы просите о многом, магистр». «Сотрудничество в наших общих интересах». Сутулый экзорцист обдумал мои слова и кивнул. «Хорошо, обговорим детали после консилиума». «Разве я приглашен? А разве вам требуется отдельное приглашение?» Я озадаченно хмыкнул. «Полагаете, мое участие есть нечто само собой разумеющееся?» «Даже не сомневайтесь, магистр», — уверил отец Олаф. «Даже не сомневайтесь». После вчерашнего меня мутило и раскалывалась голова, но я все же заглянул в ближайшую таверну и через силу выхлебал 2 тарелок куриного бульона. Затем отправил письмо в деканат с запросом о времени проведения очередной лекции и, не без труда отбросив мысли о праздном безделье, навестил отца Маркуса. Смотритель библиотеки кафедрального собора при моем появлении осенил себя святым символом, словно это могло ему хоть чем-то помочь. «Разве отец Олаф не сказал, что за пределью не удалось пожрать мою душу?» — усмехнулся я. «Не могу сказать, что рад вас видеть, пусть даже демоны и низвергнуты обратно в запределье. Умерьте свой пыл. Сегодня я не тот гонец, что приносит дурные вести». «В самом деле?» — высокомерно хмыкнул смотритель, но голос его дрогнул, выдавая беспокойство и даже страх. «Ну, посудите сами», — усмехнулся я. «Пожелая его преосвященство содрать с вас шкуру, сюда пожаловал бы кое-кто иной». Отец Маркус недобро оскалился, но тут же взял себя в руки и спросил. «Желаете увидеть книгу?» «Смиренно уповаю на нерушимость вашего слова», — подтвердил я, и, дабы смягчить прозвучавшую в голосе издевку, добавил. «Полагаю, так или иначе вам знакомы все городские книжники». «Если сумеете узнать, на каком именно языке были написаны те злополучные заметки, благодарность его преосвященства не будет знать границ». «Издеваетесь?» «Всего лишь хочу помочь. Я имею обыкновение помогать ближним, знаете ли. До того, как разрушить их жизнь или после...» «Вместо», — отрезал я и напомнил. «Вы сами затянули петлю на шее, нарушив правила. Вините в этом только себя». Отец Маркус вяло отмахнулся и сказал: «Располагайтесь, сейчас принесу ваш раритет». Скрытая усмешка заставила пристально посмотреть на собеседника, но тот уже скрылся в служебном помещении. Я озадаченно хмыкнул и уселся за ближайший стол. В читальном зале было прохладно, плащ снимать не стал, лишь кинул шляпу на свободный стул рядом с собой. Смотритель вскоре вернулся и принес немалых размеров фолиант в новой кожаной обложке с медной окантовкой и фигурными уголками. В длину том достигал 1,5 локтя и был никак не меньше 1 локтя в ширину. Отец Маркус выложил книгу и замер в ожидании моих дальнейших действий. Я откинул обложку, полюбовался прекрасно восстановленными миниатюрами титульного листа и перевернул его. В левом верхнем углу следующей страницы красовалась огромная буква «А». На нее опирался благообразного вида седобородый старец, а по полям шла вязь многоцветного орнамента, вплетавшая в себя сюрреалистичных тварей, весьма примерских на вид. Больше же не было ничего. Текст оказался самым тщательным образом выскоблен. И на второй странице тоже. Дальше я заглядывать не стал и в недоумении уставился на смотрителя библиотеки. «Что это? А чего вы хотели?» — хихикнул отец Маркус, явно не отдавая себе отчет, сколь близок сейчас к тяжелому увечью, а то и смерти. Лишь неимоверное усилие воли помогло мне сдержаться, не вскочить на ноги и не обрушить бесполезный том на плешивую макушку библиотекаря. Я хотел получить нормальную книгу, а не пустые страницы. «Дальше текст не затерт», — уверил меня отец Маркус, зашуршал листами и вновь хихикнул. «Местами». И в самом деле, на открытой им странице под миниатюрой с рыжебородым мужчиной средних лет шел рассказ о жизни святого Агидиуса Малинского. «Потрудитесь объяснить, что это значит», — прорычал я, не обращая внимания на удивленные взгляды работавших с книгами священников. «Да будет вам известно, что эта книга написана до Вселенского собора 217 года и утверждения канонического списка святых. Нам пришлось выскоблить из нее упоминание о ложных праведниках». Я едва не разинул рот от изумления. «Хотите сказать, в университетской библиотеке хранилась книга с именами князей Запределья?» «А вы не знали?» — остро глянул на меня отец Маркус. «Но тогда зачем запросили это сочинение?» «У меня есть на то причины», — отмахнулся я. «Но как такое могло случиться? Куда смотрели магистры-надзирающие?»
«До реставрации книга была в ужасном состоянии. Едва ли хоть кто-то брал ее в руки за последние 500 лет».
Я только поморщился. Как минимум, с этим сочинением успел ознакомиться профессор Костель, и мне было прекрасно известно, что он оттуда почерпнул. «Святые небеса». Раскрыв том на середине, я отыскал первое из имен, начинавшихся на букву «О», принялся листать дальше и очень скоро наткнулся на миниатюру, изображавшую фигуру, сплошь укутанную осиным роем. Осы были и в орнаменте. Желто-черные твари с демоническими харями свивались в тугие ленты, украшавшие поля. «Осиный король!» «Князь Запределья, призванный в наш мир профессором Костелем, тварь, пожравшая душу моего брата и едва не убившая меня самого. Что привлекло в описании этого чудовища моего бывшего учителя? Что заставило его помыслить о возможности обретения контроля над зловещим монстром?» Увы, текст под миниатюрой самым тщательным образом соскоблили, не пощадив и полное имя князя Запределья, некогда ошибочно причисленного к лику святых. От вида черно-желтых уродцев меня замутило, я захлопнул фолиант и спросил, почему книгу не уничтожили. Отец Маркус округлил глаза. «Уничтожать подобный раритет? Вы отдаете себе отчет, что во всем мире сохранилось, помимо этого, лишь 3 экземпляра имен всех святых, написанных до 217 года». «Один у понтифика догматиков, один в императорской библиотеке», — машинально перечислил я, — «где хранится третий?» «В ордене Герхарда Чудотворца», — подсказал смотритель. «Неужели не понимаете, что даже в таком...» Он будто хотел сказать «оскопленном», но вовремя прикусил язык. «Усеченном виде эта книга обладает величайшей исторической ценностью». Я кивнул. «Первые века явили миру множество святых. Поначалу это были проповедники, принимавшие мученическую смерть от рук язычников, затем к ним добавились жертвы братоубийственного церковного раскола. И если догматики изначально канонизировали лишь истинных магов, полагая остальных адептами не тайных, но темных искусств, то ортодоксы поначалу не разделяли тех и других». И действительно, какое-то время места силы ничем не отличались от святых мест, и только многие десятилетия спустя стало ясно, что вечную жизнь на небесах обрели исключительно воссиявшие, а опаленные души ритуалистов рухнули прямиком в Запределье. Никто из них был не в силах противиться тлетворному влиянию потусторонней стихии, та извращала самые чистые помыслы, превращая праведников в кровожадных чудовищ. Именно поэтому Первый Вселенский Собор в 217 году и предал мнимых святых вечной анафеме, объявив их врагами рода человеческого и князьями Запределья. За нетронутые имена любой чернокнижник с радостью позволил бы отсечь себе десницу. Теперь же вся ценность книги заключалась исключительно в великолепных миниатюрах. Святые небеса. И зачем только профессор Костель открыл этот проклятый том? Я провел ладонью по обложке и сказал: «Начну работать с ним завтра, и мне понадобится канонический перечень всех святых, самый ранний, какой только хранится в библиотеке». «Но зачем?» — изумился отец Маркус. Я поднял взгляд и усмехнулся. «Разве я спрашивал, сколько посулил Ральф фон Даллен за тот пергамент? Или мне все же стоит проявить любопытство?» Смотритель нервно сглотнул и промолчал. Я поднялся из-за стола, подхватил шляпу и покинул читальный зал, сам до конца не понимая, по какой причине вознамерился изучить этот оскопленный том. Упрямство, интуитивное предчувствие, знать бы самому. Консилиум затянулся до позднего вечера. К обсуждению забытого языка привлекли не только каноников местного капитула и переводчиков библиотеки кафедрального собора, но и профессоров университета святого Иоганна, видного знатока древней письменности с факультета вольных искусств и двух теологов, славных немалыми познаниями в старинных священных текстах. Впрочем, им и рта не дали раскрыть. Каноники в скорости после начала собрания затеяли безобразную свару, и дело лишь чудом не дошло до потасовки. От мордобоя собравшихся удержало только присутствие епископа. Специально для консилиума отец Олаф на свой страх и риск списал с пергаментов несколько, как ему показалось, безопасных строчек. Их и демонстрировали всем присутствующим. Наверняка никто ничего о письменности сказать не мог, и больше всего сторонников нашлось у версии, что это некие северные руны. Не обошли вниманием и редкие слова на староимперском. «Солнечный камень», — задумчиво пробормотал один из профессоров-теологов и потер широкую переносицу. «Но позвольте, разве это не старинный эвфемизм, обозначающий философский камень?» Опять же, в этот контекст логично ложится упоминание овеществленного эфира. Полагаете, коллега, здесь говорится о субстанции, способной превращать свинец в золото и даровать бессмертие? Заинтересовался второй теолог. Епископ тут же поспешил вернуть дискуссию в нужное русло. Прошу ближе к делу. И тогда поднялся седовласый старикан-переводчик. Судя по всему, желчному дитку до смерти надоело слушать, как переливают из пустого в порожнее. «Ваше Преосвященство!» — обратился он к хозяину кабинета. «Никто из нас раньше не сталкивался с такой письменностью. Я видел нечто подобное лишь раз, и та книга прежде хранилась в университете святого Иоганна, а до того в монастыре, бывшем обителью братства святого Луки. Так почему бы не обратиться за помощью к братьям?» Воцарилась тишина. Епископ какое-то время смотрел на старикана немигающим взглядом, затем махнул рукой. «Все свободны». Каноники, переводчики и профессора потянулись к выходу, и я был бы рад последовать за ними, но не вышло. «Магистр фон Черен, останьтесь!» — потребовал его преосвященство, и пришлось вернуться за стол. Когда мы остались наедине, епископ поморщился и скривился, будто от необходимости принять горькое лекарство. «У меня к вам просьба, магистр. Сделаю все, что в моих силах, ваше преосвященство». На этот раз хозяин кабинета требовать невозможного не стал. Он откинулся на спинку кресла и вцепился в подлокотники так, что побелели пальцы. «У епархии непростые отношения с братством святого Луки», — произнес епископ. «Их притязания на прежние монастырские угодья попросту смехотворны, но дело вот-вот дойдет до императорского суда. Если братья узнают о моем интересе в этом деле, то, боюсь, не преминут обернуть ситуацию в свою пользу. Хотелось бы этого избежать». «Что требуется от меня?» — спросил я, уже примерно представляя, о чем пойдет речь. «Прошу, возьмите на себя переговоры с ними. К представителю университета они будут не столь предвзяты. А в случае осложнений у вас будет возможность сослаться на авторитет Вселенской комиссии. Я понимаю, это поручение, эта просьба выходит за пределы вашей компетенции». «Дело не в компетенции», — покачал я головой. «Просто мне придется задержаться в Кларне и отложить поиски чернокнижника на неопределенный срок. Если это приемлемо...» Епископ уставился на меня немигающим взглядом удава. «Главное — спасти душу моего несчастного племянника и не допустить огласки происшествия. Все остальное может подождать». «Тогда не вижу оснований отказать вашему преосвященству в этой небольшой просьбе». Хозяин кабинета, понимающе улыбнулся, отнюдь не случайной заминке, осенил меня святым символом и отпустил: «Идите, сын мой, и держите меня в курсе дела». «Все непременно», — пообещал я, поцеловал епископский перстень и покинул кабинет. Бродить по темным улицам не хотелось, но и отложить до утра столь важное поручение я позволить себе не мог. Выйдя за ворота епископской резиденции, поправил ножны с кинжалом, обреченно вздохнул и зашагал в сторону городской площади с твердым намерением идти по освещенным улицам и путь через глухие переулки не срезать. На мое счастье, владельцы домов в центре города с наступлением сумерек зажигать фонари не забывали, да и час был не самый поздний, до лавки братства Святого Луки удалось добраться без приключений. И все же я испытал немалое облегчение, когда закрывшаяся за спиной дверь отгородила от меня мрак осеннего вечера. Уф! Тихонько выдохнул я и окинул быстрым взглядом обстановку торгового зала. Ярким бездымным пламенем горели светильники. Загадочно и маняще посверкивали укрытые за толстыми стеклами витрин самоцветы. Прилавки вдоль левой стены занимали обереги, призванные привлекать к своим владельцам удачу, защищать от сглаза и порчи, дарить здоровье и долголетие. Стоили они, на мой взгляд, неоправданно дорого. Впрочем, представленные в лавке заготовки для самостоятельного изготовления амулетов, замысловатые сосуды из алхимического стекла и напитанные эфиром янтарные бусины, изготовлением коих и славились среди знающих людей братья, задешево тоже не отдавали. Да из чего бы? На этом поприще конкурентов у мастеров братства попросту не было. Никаким алхимикам не удавалось столь искусно сплавлять эфир с материальным носителем. Ни один ритуалист не мог похвастаться столь ювелирной работой со вложением в амулеты долгосрочных чар. Монах за прилавком смотрел на припозднившегося посетителя с доброжелательной улыбкой и от созерцания витрин не отвлекал, позволяя сполна насладиться блеском драгоценных камней и умиротворяющими эманациями сконцентрированного в украшениях эфира, которые, к слову, прекрасно маскировали сложную систему охранных заклинаний, опутывавшую весь торговый зал. Мельком глянув на витрину с волшебными жезлами, я подошел к прилавку, и монах счел нужным прервать затянувшееся молчание. «Вижу, сеньор уже бывал у нас раньше», — сказал он, приметив четки. «Ищете что-то конкретное?» «Не сейчас», — покачал я головой и положил ладони на столешницу, демонстрируя университетский перстень. «Сейчас меня интересует консультация». «Позвольте осведомиться, магистр», — какого рода информацию вы желаете получить? Я не стал отделываться полунамеками и ответил предельно прямо. Мне в руки попал пергамент с записями на некоем мертвом языке из библиотеки монастыря святого Иоганна. Монах мигнул, затем неуверенно покачал головой. «Сожалею, но сейчас здесь нет никого, кто мог бы побеседовать с вами на эту тему». «Просто доведите мое сообщение до тех, кто на это способен. Какое-то время я еще пробуду в городе. Улица Камнетесов, дом мастера Рогги. Спросить магистра Вон Черина». «Хорошо, магистр, я сообщу о вашем интересе». Кому именно, монах говорить не стал, а я не стал спрашивать. Просто нахлобучил на голову шляпу и вышел в ночь. Мирской представитель братства посетил ранним утром следующего дня, едва только я продрал глаза. Магистр Вон Черин уточнил пожилой худощавый сеньор в неброской одежде. Он и сам был какой-то неброский и серый. Тусклые глаза, мышиного цвета волосы, бледная кожа. Не человек, а моль. Отвернешься и уже не вспомнишь, как выглядел. Я изучил серебряный нагрудный знак с символикой братства Святого Луки и посторонился, запуская гостя в квартиру. Тот переступил через порог и без обиняков заявил: «Мое имя вам ничего не скажет, предлагаю отбросить пустые формальности. Не против?» Такой подход устраивал меня целиком и полностью. Я кивнул: «Ни в коей мере». Официал братства окинул быстрым взглядом гостиную и перешел прямо к делу. «Вам в руки попали документы из места, ныне известного как монастырь святого Иоганна. Могу я на них взглянуть?»
«Вы знаток древних языков?» «Нет, но я должен убедиться, что вы не тратите время братства попусту. Это входит в мои обязанности». Я покачал головой. Не сказал сразу, но записи защищены вложенной в них формулой призыва потусторонних сущностей. Помимо знания языка, человек должен обладать определенными познаниями в тайных искусствах. Сеньор взглянул на меня снисходительно, как смотрят на малолетнего обманщика. «И какова цена этого, с вашего позволения, кота в мешке?» — спросил он с нескрываемым скептицизмом. Я не собирался запускать руку в казну братства, и потому мой ответ собеседника, если и не обескуражил, то серьезно удивил. В обмен потребуется формула призыва, зашифрованная в записях. Официал братства взглянул на меня как-то по-новому. «Опасное знание», — сухо произнес он. Я рассмеялся. «Всецело солидарен с вами и с пониманием отнесусь к желанию уведомить об этом интересе Вселенскую комиссию». Сеньор кивнул и потер мочку уха. «Что ж, это все чрезвычайно интересно, магистр, но мне понадобится что-то, кроме голословных утверждений. В конце концов, надо определиться с языком». Я протянул листок с выписанными отцом Олафом строчками. Официал братства внимательнейшим образом изучил его, затем спросил. «Присутствуют слова на староимперском? Вкраплениями? Текст дополнен ими позднее?» «Полагаю, он был таким изначально». Мой гость задумчиво кивнул и спросил, «Могу я оставить это себе?» «Разумеется». Сеньор сложил листок и с показной небрежностью сунул его за обшлаг камзола. Меня этот жест нисколько не обманул. Не знаю, что именно привлекло внимание официала, но наживку он заглотил вместе с крючком. «Вы же понимаете, что подобную сделку невозможно оформить юридически», — спросил напоследок официал. «Поверю вам на слово. Нам ведь нет смысла обманывать друг друга». Беспечно улыбнулся я, и поскольку из деканата уведомили, что свободного времени в расписании для моих лекций не предвидится до кануна праздника вхождения пророка в Ренмель, предупредил. «Пробуду здесь до конца седмицы. Дальше ищите меня в Мархофе». «До вас доведут решение в ближайшее время», — пообещал официал и отправился в освояси. Не стал задерживаться в квартире и я. Взял шляпу и дошел до городской площади. В преддверии праздников там устанавливали торговые палатки, плотники сколачивали сцену, красовались перед зеваками жонглеры бродячего цирка. Небо за ночь прояснилось, от мерзкой мороси не осталось и следа, заметно потеплело. Чахнуть над пыльными томами в библиотеке не хотелось, поэтому я накупил на рынке истинно черных слив, золотистых груш и краснобоких яблок, затем выбрал в лавке бутылку десертного ларкского вина и вернулся домой. На крыше была обустроена небольшая терраса, там я и разместился. Грелся под неласковым осенним солнышком, пил вино, ел фрукты, наслаждался жизнью и никуда не спешил. На встречу с епископом отправился уже далеко за полдень, предварительно плотно пообедав. И не прогадал. Пусть его преосвященство и был чрезвычайно заинтересован в успехе моей миссии, но без двухчасового ожидания в приемной все равно не обошлось. После затянувшейся встречи идти в библиотеку оказалось слишком поздно. Вместо этого я какое-то время глазел на цирковое представление, а стоило только опуститься на город сумерком, вернулся на квартиру и лег спать. Отец Маркус на следующее утро моему появлению в библиотеке нисколько не обрадовался. Напротив, скривился, как от зубной боли. Явно не ожидал, что подвергнутые цензуре имена всех святых способны представлять интерес для кого-то, кроме ценителей древних миниатюр. Я с невозмутимым видом уселся за стол, выложил перед собой оскопленный том, рядом устроил канонический список всех святых. Дождался, когда смотритель, наконец, оставит меня наедине с книгами и приступил к сверке перечней. Все совершают ошибки. Даже у самых внимательных цензоров иной раз замыливается глаз, а зачастую человек просто не осознает всей важности поручения и выполняет работу спустя рукава. Шансов на успех было немного, но чего-чего, а свободного времени у меня сейчас хватало с избытком. Удача улыбнулась под вечер, когда в читальном зале остался лишь я. На руку сыграл слепой случай, точнее, случайное совпадение имен Тил Дебьенский и Тилло Дебьенский. Невнимательный или просто уставший цензор выскоблил не тот параграф, убрал упоминание об истинном святом, оставив житие ученика лесного мага, который навел туман и утопил в болоте отряд догматиков. Сам мальчишка при этом зачерпнул слишком много силы и погиб, невольно сделавшись одним из князей Запределья. Глупость, несусветная глупость и безответственность, ох, влепить бы этому раззяве плетей. Я открыл тетрадь и слово в слово переписал житие Тилло, а потом разложил перочинный нож и начисто выскоблил пергамент. Мне не хотелось брать грех на душу, оставляя в книге столь опасные знания, но и обращать на них внимание смотрителя было бы излишне опрометчиво. Имя, данное при рождении, позволяло обратиться к заблудившейся в запределье душе и вызвать ее в наш мир. Не требовалось ни одаренности, ни особых познаний. Вечно голодные твари были готовы наделить силой любого чернокнижника в обмен на сущую пустяковину — человеческое жертвоприношение. И надо ли говорить, что во все времена с избытком хватало лиходеев, готовых платить за собственное могущество чужими душами? Следующим утром я сразу после рассвета отправился в библиотеку кафедрального собора и для очистки совести досмотрел злосчастные имена всех святых, но больше оплошностей цензор не допускал. Упоминаний иных князей Запределья отыскать не получилось. Тогда я просмотрел каталоги, обложился сочинениями по тайным искусствам и справочниками по схемам ритуалов призыва и погрузился в сложнейшие расчеты. Когда уходил домой, голова просто гудела. Свои изыскания я продолжил и на следующий день. Перевел на чертежи кучу пищи и бумаги, но особо в построении схемы не продвинулся. А ближе к полудню за мной пришли. В библиотеку представителя братства Святого Луки не пустили. Ему пришлось дожидаться меня за воротами. «Записи у вас, магистр?» — спросил официал, воровато оглянувшись на караульных. Я ничего не ответил, ожидая продолжения. Безымянный посланник братства закатил глаза и, понизив голос, произнес: «Я устроил встречу со знающим человеком, но понадобятся записи». Опечатанный пакет с четырьмя потрепанными листами пергамента старший экзорцист епархии вручил еще накануне, и после недолгих колебаний я кивнул: «Записи при мне». «Так идемте», — оживился официал и, предупреждая расспросы, добавил: «Вас ждут в лавке. Или желаете встретиться на нейтральной территории?» Я желал, но столь явного недоверия братству выказывать не стал. Забросил ремень саквояжа на плечо и с показной беспечностью улыбнулся: «В лавке так в лавке». «Тогда не будем терять время. Здесь недалеко, дойдем пешком». И мы поспешили навстречу. Продавец за прилавком нашему появлению ничуть не удивился, указал на скрытую занавесью дверь в нише и предупредил: «Вас ожидают». Так оно и оказалось. За столом в небольшой комнатке сидел пожилой монах лет 60 на вид, со сморщенным лицом и лысой головой. «Записи!» Голос у него оказался хриплым и надтреснутым. Официал выдвинул для меня стул, а сам отошел к стене, не став стоять над душой. Я устроился за столом, расстегнул саквояж и вынул из него опечатанный пакет. Они защищены. Старик досадливо отмахнулся, разорвал обертку и перетасовал пергаментные листы, выкладывая их перед собой в правильном порядке. Читать не стал, лишь провел по строчкам кончиками пальцев, словно мог различать записи на ощупь. Но нет, не мог. Ему пришлось достать крупное увеличительное стекло на костяной ручке и склониться над записями, вчитываясь в текст. Стекло линзы едва заметно мерцало желтоватым сиянием. Залитая в него энергия ощущалась легким теплым дуновением небесного эфира. Обладал магическим даром и сам монах. Никакие молитвенные бдения не могли привнести в ауру столь характерную для адептов тайных искусств упорядоченность. А вот истинный он был или знающий, определить не удалось. Я попросту не решился погружаться в слишком глубокий транс, и без того этим последнее время откровенно злоупотреблял. Просто расслабился и постарался расфокусировать зрение, дабы уловить колыхание незримой стихии. По мере чтения эфирное тело старика разгоралось, стали заметны наложенные на него щиты и внутренние барьеры, замелькали случайные завихрения. Под конец монах еще больше осунулся и словно постарел сразу на 20 лет. Выудив из-под бесформенной хламиды небольшую бутылочку из темного стекла, он костлявыми пальцами выдернул из горлышка пробку, и по комнате немедленно разошелся запах травяного настоя, столь мощный, что защипало в носу. Старик сделал 3 долгих глотка и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Где остальное?» Вопрос неожиданностью не стал, и я небрежно пожал плечами. Увы, первый лист пострадал при пожаре и восстановлению не... «В бездну, первый лист!» — рявкнул монах, и голос его больше не был хриплым и надтреснутым. «Я спрашиваю, где остальное?» «Больше ничего нет». Старик небрежным движением руки подтолкнул листы на мою сторону стола. «Мастер Волнер, проводите нашего гостя к выходу». Я не притронулся к пергаментам и напомнил. «У нас была сделка».
«У вас была только наша добрая воля», — отрезал монах. «Жаждете узнать имена бесовских отродий? Мы дадим их в обмен на окончание записей. Так или никак?»
«Так или никак», — пробормотал я, убирая листы в саквояж. О реакции епископа на это известие не хотелось даже думать. Братство Святого Луки не зависело ни от церковных, ни от светских властей, зато имело немало высокопоставленных покровителей среди тех и других. Действовать с позиции силы не получится, а оригинал жития подвижника Доминика с подшитыми пергаментами отправили... А, кстати, куда его отправили? Что-то такое я вроде слышал. Впрочем, не моя головная боль. Узнав об условиях братства, епископ Вим буквально почернел от прилившей к лицу дурной крови и отпустил пару выражений, отнюдь неприличествующих человеку его сана. А затем и вовсе дернул уходивший в стену шнур столь яростно, что едва не сорвал висевший в приемной колокольчик. Впрочем, когда в кабинет заглянул встревоженный секретарь, его преосвященство уже переборол вспышку гнева и перестал изрыгать проклятия. Он потребовал выяснить, кому было отправлено житие. После зло процедил. «Вот так, значит. Ну-ну, будут им бумаги. Все будет». У меня по спине побежали мурашки. На прояснение ситуации секретарю понадобилось никак не меньше получаса, и за все это время хозяин кабинета не вымолвил больше ни слова. Да и когда взглянул на выложенный перед ним лист, отнюдь не повеселел.
«Архиепископ Ольский», — сказал он, будто выругался, — «спасите нас, небеса! Этот лист своего точно не упустит. Книгу он теперь не вернет ни за какие деньги, вцепится в нее словно клещ».
Его преосвященство в задумчивости застучал пальцами по столу. Я позволил себе обойти стол и заглянуть в листок. Как я и предполагал, на пожелтевшей странице упоминалась не одна книга и даже не две. В списке было больше 2 дюжины наименований. А если не называть конкретного сочинения, просто в качестве услуги попросить доступ к библиотеке? Насколько понимаю, вы передали архиепископу. Я увидел в списке размышления о нереальности нереального и осекся, но быстро совладал с собой. Сразу несколько книг. К счастью, мой дрогнувший голос не привлек внимания хозяина кабинета, он потер ладонью о ладонь и задумчиво кивнул. «Если я попрошу за человека из братства, это сочтут попыткой найти общий язык, дабы уладить земельный спор», — произнес епископ, внимательно взглянул на меня и кисло улыбнулся. «Магистр, надеюсь, вы не откажетесь представлять в этом деле университет». В каком деле, стоило бы спросить мне, но что бы это изменило? Коготок увяз, всей птичке пропасть, точно подмечено, и отнюдь не только об отношениях с запредельем. Так вот и получилось, что следующие несколько дней я в качестве представителя университета отчаянно торговался с добрыми братьями, и лишь поддержка 2 метров юриспруденции помешала божьим людям растерзать меня, выпить кровь и полакомиться мозгом. В итоге, в обмен на доступ к древним записям, нам гарантировалось предоставление заложенной в них формулы вызова порождений бездны, а до этого момента братством приостанавливались все тяжбы о возвращении университетских земель.
Окончательную версию соглашения мы подписали лишь утром накануне праздника вхождения пророка в Ренмель, и епископ Вим распорядился выделить мне карету, дабы я не опоздал на лекцию. Несмотря на косой мелкий дождь, лихач-кучер гнал всю дорогу и домчал меня в Мархов за полчаса до назначенного срока. Заглянуть на квартиру я уже не успевал, поэтому решил проведать Эльзу и зашел в библиотеку, но заведующей на месте не оказалось. Занимавшиеся в читальном зале школяры при виде меня зашушукались столь оживленно, что стало ясно, выходка со стаканом воды забудется еще не скоро. Я плюнул и отправился в аудиторию, пройдя крытым переходом в главный корпус. Там-то, на втором этаже, мне и повстречалась молоденькая девица в скромном синем платье, одна из учащихся факультета тайных искусств, невесть как отбившаяся от компании подружек. «Не ходите туда», — сказала она, подобрала юбки и под перестук каблучков убежала по коридору, оставив меня с отвисшей от удивления челюстью. «Возможно, прислушайся я к этому странному совету, все сложилось бы иначе». Но вовсе не уверен. Отдельных упрямцев, если уж им втемяшилась какая-то идея, остановит лишь пуля в голову.